Сегодня у нас 13 марта 2017 года. Мы с вами продолжим тему «Страсти и добродетели», в основе которой лежат труды преподобного Паисия Святогорца. На прошлом занятии мы с вами затронули тему о самоуспокоении, и святой Паисий Святогорец говорит: «Логика духовной жизни в том, чтобы стремиться к тому, что нужно другому, а не тому, что нужно тебе». Обратим внимание, к сожалению, у нас все наоборот. Очень редко мы думаем о том, что угодно другому, чаще мы думаем, что угодно нам. Поэтому у нас споры возникают, ссоры и прочее. Поэтому на нас начинают обижаться, что мы эгоистичны, думаем только о себе. И даже когда в этом нас обличают, мы оправдываемся. Мало того, начинаем испытывать неприязнь к тому, кто нас в этом обличает. Во время оккупации в 1941 году, рассказывает Паисий Святогорец, мы спасались от немцев, которые разоряли деревни, жгли и убивали, ушли из Конницы в горы. Конница – это название города. В тот день, когда немцы вошли в Конницу, два моих брата с утра спустились с горы на равнину рыхлить кукурузу на огороде. Услышав, что пришли немцы, я бросился к матери: «Мама, я сбегаю вниз, предупрежу братьев». Она меня не пускала, потому что все ей говорили: «Те все равно пропали. Хоть этого не пускай, а то и его потеряешь». «Как бы не так», – подумал я. Нацепил солдатские башмаки и побежал вниз на огород. В попыхах я не успел хорошо завязать ботинки. И когда бежал через поле, которое недавно полили, они свалились у меня с ног и застряли в грязи. Я их бросил и побежал босиком вдоль реки. Там полно чертополоха. Около часа летом по жаре я бежал по колючей траве и не чувствовал никакой боли. Прибегаю на огород к братьям, кричу: «Немцы пришли, надо прятаться!» И тут мы видим идущих вооруженных немецких солдат. «Продолжайте рыхлить», — говорю я братьям, — «а я сделаю вид, что полю и прореживаю кукурузу». Немцы прошли мимо, даже ничего не сказали. Вот обратим внимание, почему все-таки немцы прошли мимо? Ну, во-первых, если бы они ничего не делали, то немцы бы заподозрили в них врагов, которые готовятся напасть там и прочее, да? А так, видят, мирные жители занимаются кукурузой. А почему так случилось? Понятно, Господь так внушил, и Господь их сохранил. Если бы этого не произошло, их бы и полящих кукурузу просто бы уничтожили. Только потом я заметил, что мои ноги все в ранах от колючек, а до того момента я даже ничего не чувствовал. Итак, видим, и задрал кожу, все, в колючках, ну, трудно себе представить, да, бежать по чертополоху, и ничего не чувствовал. В том беге была радость. Радость самопожертвования. Вот практически нет ни одного человека, который бы чем-нибудь для кого-нибудь не пожертвовал, который бы не совершил подвиг самопожертвования. И вот если прокрутить назад и вспомнить, какие в то время были чувства, то твердо могу сказать, была радость. Радость от того, что смог это сделать, радость от того, что помог человеку. Вот это радость. Это не та радость, когда мы слышим шутки. Это радость от того, что слава тебе, Господи, получилось. Слава тебе, Господи, сделал. Слава тебе, Господи, помог. А о себе совсем ни одной мысли, что устал, что перетрудился, что было тяжело. Нет, радость там, она покрывает все, все наши труды. Вот как у него ноги, он не чувствовал, что они изодраны. Вот так мы не чувствуем, когда идем на помощь человеку и спасаем его, да? Неважно в чем. Сумку поднесли ему тяжелую, еще что-то, да? И не тяжело нести, когда жертвуешь, да? Тяжело, конечно, но по силам, оказывается, да? То есть радость самопожертвования. Разве мог я бросить своих братьев? А если бы с ними что-нибудь случилось? Да меня потом мучила совесть. Даже если бы у меня совести не было, все равно я бы потом испытывал муку самоуспокоения. В чем заключается мука самоуспокоения? Значит, внутри вот этот вот стержень, который все время бы колол. Ты мог, но не сделал, ты мог, но не сделал. А человек начинает себя успокаивать. Да я бы, может быть, сам погиб бы, да меня не пустили, да, опять-таки, я не успел бы, если побежал. То есть вот это самоуспокоение, оно все-таки человеку такие страдания доставляет, да? И себолюбие лишает нас мира и радости. Геронда, из-за чего во мне нет мирного духа постоянно? То есть, видим, вроде он там есть, мирный дух, но от времени он теряется. Нету мирного духа постоянно. У нас постоянно должен быть мир, да, внутри. Геронда отвечает: ты не освободилась от своего «я». Ты еще узник своего ветхого человека. Постарайся умертвить свое «я», иначе оно уничтожит тебя. В ком живет себелюбие, тот не может иметь покоя душевного мира, потому что он внутри не свободен. То есть человек самолюбивый, он никогда мира не будет иметь, потому что вот это самолюбие, оно никогда не будет удовлетворяться. Оно всегда будет восставать. Дали – мало дали. Помогли – плохо помогли. Помыли полы, но кто ж так моет? Да? И так далее. То есть постоянно недоволен человек, постоянно внутри у него раздражение на всех. Вот не отдали мне должного уважения, да? Прошли и не поздоровились. А человек, может, задумался, вообще не видел. Или я знаю людей, у которых со зрением худо, на них поставят. Вот они жалуются, что вот люди постоянно меня обвиняют в том, что я гордая и хожу, никого не вижу. Я на самом деле не вижу. Я иду, а у меня лица как пятна расплываются. Только когда подойдет вплотную, тогда я вижу, ой, прости, прости. Ну да, загордилась, даже не здороваешься, ходишь. Так вот, это по самолюбию. Не поздоровались со мной. Слава тебе, Господи, я недостоин. Здравствуй, то есть будь здоров. То есть мы здоровье желаем человеку, да? А тут, значит, я недостоин, слава тебе, Господи. Мало того, ты меня проверяешь, люблю я его или я люблю себя. Человек нас задумался, взял и тут же оправдал человека, да? Такой человек все делает, как черепаха. И движется, как черепаха. Черепаха не может свободно высунуть голову. Большую часть времени сидит в своем панцире. Вот человек самолюбивый, он все время в своем панцире. Он все время переваривает, что ему угодно, что не угодно, чтобы ему еще. И он не думает о окружающих. Он думает о себе и сидит в своей скорлупе и варится там в собственном соку, в который дьявол подсыпает перца, чеснока там и прочего. Да? Значит, ну, перец, чеснок – это хорошо, особенно на юге. Микробы убивает, да, вот эти болезнетворные, но в меру. А дьявол же сверх меры подсыпает, так что потом не знаем, как отплеваться. Теоретически, мне кажется, говорит монашка, что я работаю над собой, но на деле тяжело. Геронта, а как выглядит ад? Расскажу тебе одну историю, которую я когда-то слышал. Как-то раз один простой человек попросил Бога показать ему рай и ад. Простой человек, обрати внимание, который не силен в богословии и прочем. И вот однажды, ночью во сне, этот человек услышал голос: «Пойдем, я покажу тебе ад». Тогда он оказался в комнате, посреди нее стоял стол, за ним сидело много людей. На столе была кастрюля, полная еды. Но люди были голодны. Они черпали длинными ложками из кастрюли, но не могли поднести ложки ко рту. Ручка у ложки была настолько длинная, что ко рту невозможно поднести, она вот там где-то, да? Поэтому одни из них ворчали, другие кричали, третьи плакали. Потом он слышал тот же голос: «Пойдем, теперь я покажу тебе рай». Тогда он оказался в другой комнате, где стоял такой же стол с кастрюлей, и такие же вокруг него сидели люди с длинными ложками. Однако все были сыты и веселы. Кажется, почему? Потому как каждый из них, черпая из кастрюли еду, кормил своей ложкой другого. Ну, как мудро, да, решение? Кормишь другого, кормят тебя. Он думал о том, не о себе, как ему покушать, а как накормить другого. Самоотвержение уже в этом, да? Он же не говорил, я буду тебя кормить, а ты меня корми. Он кормил другого, и понятно, что он получал взамен, без всяких условий. Теперь ты понимаешь, как можешь еще в этой жизни ощутить рай. Понятно. Значит, если мы будем кормить другого, мы будем здесь уже в раю. Мы будем думать о другом, заботиться о другом. Внутри будет радость, и, соответственно, сказано, отнесись к ближнему так, как хочешь, чтобы отнеслись к тебе. Да? Значит, ты кормишь, тебя будут кормить. Ты не кормишь, ну, надеяться на то, что тебя будут кормить, как-то мало имеет возможности. Творящий добро радуется, потому что утешается божественным утешением. А делающий зло страдает, и земной рай превращает в земной ад. Итак, творим добро, внутри радость. Творим зло, внутри, понятно, одни страдания. Но творим добро, что делает враг? Он же ни одного нашего доброго дела, ни одного доброго поступка и помысла не оставляет без внимания. И вот, сделали мы доброе дело человеку, а враг внутри начинает возбуждать желание, чтобы нам отплатили тем же. Да? А нам не то, что тем же добром отплатили, нам взяли, еще и пакость сделали. И сколько раз доводилось слышать, вот делай после этого людям доброе, так они тебе на голову сядут, так они тебе и то сделают, и это сделают. Значит, такое, говорит, человек абсолютно слепой, злой человек, злой, самолюбивый, он думает о себе, а не другом. Потому как, если случилось такое, на добро злом ответили, человек добрый и верующий говорит, Господи, если бы ты это не попустил, это бы не случилось. Ты попустил, ты этого хочешь, я это хочу, просто ты меня проверяешь, люблю я врага или я его ненавижу. А я его люблю, пусть еще 5 раз сделает, я все претерплю, только не накажи его, только прости ему, не ведает, что творит, и он человек ни при чем. Он даже, может, и не понял, что он мне досадил, да? Он сделал, как обычно, поэтому и совесть-то его не мучает. Вот так поступает человек, и опять-таки внутри нет злобы, нет раздражения, и внутри покой, если вот таким образом относиться к окружающим. Да? Если в тебе есть любовь, доброта, ты ангел, и куда бы ни пришла, и где бы ни находилась, вместе с собой несешь рай. Однозначно. Да? Если вот перешагиваем порог любой квартиры, мы говорим «мир дому вашему» или «мир дому сему». Как сказано, если этот дом заслуживает мира, то он там мир устанавливается. Если не заслуживает, то этот мир возвращается к нам, и он нас ограждает, сохраняет, и у нас мир, что бы в этом помещении ни происходило. Да? Доводилось заходить в квартиру, где сидят крепко выпившие, ругаются нецензурной бранью, и перепалка такая, что сейчас будут бить друг друга и всех, кто под руку подвернется. Достаточно было сказать «мир дому всему», «мир вам всем, братцы». И мгновенно устанавливалась тишина. Если еще кто-то рот открывал, говорит, ты такой хороший брат, вот если бы что не матерился, да у меня случайно вырвалось. Все, значит, мир установился. А если бы там мир не установился, все равно бы на человека, который вошел туда, вот эта злоба не отразилась, мир защитил бы вокруг. А если даже и побили бы, значит, Господь проверяет, верим мы или не верим в это. Вот и все. Значит, элементарные вещи. Но это надо нам с вами готовить заранее. То есть, куда бы вы ни шли, заранее прокрутить. Приду, скажу, мир вашему дому. Но если мне ответят, что ты пришел сюда, тебя звал кто, да? Глаза бы 300 лет тебя не видели. Значит, заранее, тогда я скажу: прости меня, прости, что я тебя ввел в раздражение, до свидания, я ухожу. Господи, не накажи, ты меня проверяешь. Они здесь ни при чем. Все, да? Заранее приготовились, и тогда нас голыми руками не возьмешь. Тогда мы вооружены, тогда враг не может нас победить. Еще раз, всегда готовимся заранее. Ко всему идем в храм, готовимся. Значит, говорим, приду в храм, Господи, не дай больше мне разговаривать. Не дай участвовать в пустословии, празднословии, даже до и после окончания службы. Да? Господи, помоги, чтобы ко мне не подшел, никто не соблазнил на беседу. А если кто подойдет, начнет разговаривать, Господи, вразуми меня, чтобы я с любовью сказала: миленькая, ты как хорошая, да? Давай сейчас будем готовиться к богослужению. Да вот, про себя будем Иисусову молитву читать или Богородичную. Все. А если подошел к нам с разговором, мы говорим: ну что ты, вот сейчас служба будет, а ты с разговорами со своими пристаешь. Что будет? Обида, злоба будет, потому что мы сказали не по любви. Мы ад с собой принесли в церковь. Человек, делающий зло, земной рай превращает в земной ад. Точно так же. А если мы пришли с хорошим настроением, почему? Оно у нас хорошее, потому что внутри любовь ко всем, с кем мы будем встречаться. Несмотря на то, как они бы ни поступили по отношению к нам. У нас любовь, уважение и отвечать с любовью. И тогда человек точно поймет, что да, действительно, что же я тут с разговорами, встанет и будет спокойно молиться. Потому что вот это бич практически всех храмов. До начала службы, буквально как в улье, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, служба закончилась, даже читают там благодарственные молитвы, а тут хождение, разговоры, все, ложки побросали и вперед. Вот это беда. И, к сожалению, священник со всем этим всегда бороться не может. Сколько раз доводилось останавливать, скажем, чтение благодарственных молитв, и говоришь: братцы, предупреждал же, когда вот, вот сейчас целуем крест и слушаем благодарственные молитвы по святому причащению. Тишина полная. Стала тишина полная. Нет, вот там две кумушки заговаривали, и там две заговорили. Да? Значит, приходится аминь, останавливаешь, снова призываешь к порядку. А до службы совершаешь проскомидию. Это надо останавливать проскомидию, идти в храм, предупреждать. Поэтому за этим делом должны наблюдать дежурные. И подходить, как только кумушки заговорили, сестренки, родные, тишина, молимся. Да? Это должны делать дежурные. Даже если в храме в каком-то нет дежурных, тогда это должны делать сами миряне. Каким образом? Только что мы разобрали. Разъяснять людям, что нельзя до службы. Выйду на улицу, и то дай воздержаться. Теперь мы с вами такой раздел рассмотрим. Свобода от рабства себялюбия. И цель подвига – совлечение своего ветхого человека. Ну что такое ветхий человек, мы на позапрошлом занятии разбирали, помним, да? Геронда, как мне преодолеть себялюбие? Мои телесные силы ограничены, и мне сложно во всем иметь самоотречение и действовать самопожертвованием. Что отвечает Паисий? Жертва Богу душ сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Нельзя преодолеть себялюбие, только поднимая за другого его тяжелый мешок. Этого Бог от тебя не требует, потому что у тебя нет достаточных физических сил. Но себялюбие можно преодолеть смирением, терпя оскорбления и несправедливость. Итак, для того, чтобы вести себя самоотреченно и самопожертвованно, для этого физических сил не надо. Не надо. Нужны духовные силы. И вот он обращает внимание, что надо много бицепсы, трицепсы иметь, там эти мышцы, чтобы преодолевать оскорбления и несправедливость. Нужны мышцы? Нет, физическая сила не нужна. Какая нужна? Духовная. Итак, себялюбие можно преодолеть смирением, терпя оскорбления и несправедливость. Мы с вами желаем преодолеть себялюбие. Желаем? Но все желаем, и к этому стремимся. А теперь поднимите руки, кто желает, чтобы его оскорбляли, и кто желает терпеть несправедливость. Но одна подняла. Вторая, третья, да. Это что, от всего сердца есть желание, чтобы вас оскорбляли? Есть, да? Выйдите отсюда, Господь обязательно проверит и очень внимательно понаблюдайте за собой, как вы отреагируете. Я про себя такого сказать не могу, что я желаю, чтобы меня оскорбляли и чтобы со мной поступали несправедливо. Обычный человек не такой подвижник, который, скажем, закрывался в пещере на 40 дней без еды и питья и постился таким образом, да? Ну вот были подвижники, которые действительно могли понести такое бремя. Если я начну просить: «Господи, хочу с себялюбием расстаться, пошли мне оскорбление и несправедливость», он пошлет. Он такое пошлет, что я в бараний рог скручусь, потому что не спрашиваю: «Господи, а я понесу это? Я понесу это или нет?» Помним, есть такое состояние, когда придет Антихрист, будут такие пытки, которые первым христианам не снились. И вот думать, что вот да, придет Антихрист, я все выдержу, простите, могу не выдержать ничего. Только при виде одних инструментов можно уже полностью отпасть от Христа, если Господь, конечно, не укрепит. Поэтому выпрашивать, как монашки у нас в пустыньке говорили, выпрошенные-выброшенные, да? Выпросил, а потом не знаешь, что с этим делать. Поэтому для нас достаточно претерпевать то, что Господь нам попускает, несправедливости и оскорбления. Этих нам достаточно, но при этом помнить, что Он попускает ровно столько, сколько бы в состоянии понести. И если человек говорит: «Да сколько можно? Да у меня уже сил нет терпеть», простите, лжет. Господь сверх меры не пошлет. Помним, что Господь дает такой крест, который мы в состоянии понести. Мало того, Он даст силы нести этот крест. Сверх меры не нагрузит, еще и даст силы понести. Поэтому что это? Это не что иное, как малодушие и нежелание расстаться с себялюбием. Понятно? Да? Значит, мы с вами, когда Господь нам попускает такие вещи, принимаем с радостью, с благодарностью, с пониманием, что это мне ко спасению, это лекарство, горькое лекарство на мою больную самолюбием душу. Господи, ты врачуешь, потому что по-другому просто нельзя. Вот в этом у нас заключается хотение и желание претерпевать. Да? Я хочу претерпеть, Господи, укрепи то, что ты мне попустишь, но не больше этого. А Господь сверх меры не попустит. Итак, когда нам попускаются вот такие искушения, если мы хоть чуть-чуть виноваты в том, в чем нас обличают, то мы начинаем оправдываться. А если считаем себя невиновными, то возмущению нашему нет предела. Значит, мы с вами не желаем расставаться с самолюбием. Теперь так, еще помним, почему Господь попускает клевету и несправедливость. Поднимите руки, кто помнит. Тогда повторим. Когда на нас клевещут, то есть обвиняют нас в том, чего мы не делали, не говорили и так далее, да? У нас в сердце такая болячка образуется, такая неприязнь к клеветникам и чувство несправедливости. Да? Почему? От нашей с вами безграмотности. Значит, святые отцы учат, если человек совершил грех, о котором никто не узнал, и наказание он за это не понес, и не покаялся, вот совершил грех, некоторое время Господь ждет, покаемся, не покаемся, покаемся, а мы не каемся, мы ходим шито-крыто, все. Тогда Господь попускает клевету, и если мы с вами богословские, духовно грамотные, мы говорим: «Господи, это мне справедливо за тот грех, который я совершил и не покаялся». Да? Это мне справедливо. Окружающим мы не говорим, что это мне за тот грех, который я сделал, но не покаялся. А мы знаем это для себя. Тогда мы видим, что это справедливо. Окружающим мы вправе сказать: «Простите, я этого не делал, я этого не говорил». Но не доказывать с пеной у рта и Господи говорит: «Не накажи этого человека из-за меня грешного, поскольку и я тоже клеветал или клеветала». Значит, помним, у нас основная клевета, которую люди не видят, это когда пересказывает сплетни, там обязательно есть клевета, там неправда, там обязательно добавляют. Даже в новостях, которые передают, есть клевета, Вон в газетах писали про наш храм в Саласпилсе, когда вот это чудо с иконой произошло. Тоже приносят мне газету и показывают: батюшка, а что вы такого говорите? А там написано: отец Борис сказал, что муж должен слушаться жену. То есть жена должна командовать. Я говорю, я под наркозом такого сказать не могу. Потому что Господь сказал наоборот. Муж твой господствует над тобой. Но это не все. Сказали, что я иконы привез из Яунгелдовского женского монастыря. Когда в Яунгелдове был женский монастырь. И прочее. Что хочу подчеркнуть. Ну, я сомневаюсь, что человек это сделал ненароком. Дело в том, что если бы они стояли в блокнотик, записывали, как раньше журналисты записывали, там еще понятно. Но дело в том, что давали микрофон. Каждый журналист давал микрофон. И я говорил. И вдруг на такое обнаруживается. Клевета. Самая настоящая. И до этого было. Как-то владыка, митрополит, отправил меня на съезд учителей, чтобы я там приветственное слово сказал. Передал благословение. Ну вот, я передал благословение владыке и пожелал учителям, ну, то, чтобы желаю. Не буду пересказывать. Одна корреспондентка одной газеты, которая, ну, скажем так, не очень дружелюбно относится, опоздала, она не слышала вообще, что я говорил. Пришла, так окружающих расспросила, кто что говорил, и потом написала, что отец Борис осветил собрание учителей и еще там добавила такого, что у меня язык не поворачивается сказать. И, конечно, доброжелатели газету эту взяли и принесли владыке. Смотрите, что отец Борис такое говорит. Вот стоят маститые наши священники, и мне говорят: батюшка, ну что же вы такое? Я говорю: простите, вот я знаю, как машину осветить, квартиру осветить, храм осветить, но как собрание осветить, я такой требования не знаю. И никогда в жизни не освещал. И по поводу второго тоже сказал, что ну шито белыми нитками, видно, что там действительно самая настоящая клевета. Да? А потом рассказал, откуда она взялась. Только появилась в газете, звоню знакомым корреспондентам, свидетели, что она пришла, опоздала, расспросила. Ну, это я изложил. Так вот, еще раз. Если бы я к ней испытал неприязнь, ненависть и прочее, грош цена мне не просто как священнику, а как христианину. Да? Она заслуживает сочувствия и сострадания. Несчастный человек. У нее же постоянно обязательно вылазит то в одном, то в другом. И ей предъявляют претензии. Это я не предъявил. Другие-то предъявляют и пишут, и звонят редактору. Она несчастный человек. Она в руках, понятно, да? Это вражье там руководит и прочее. Значит, если мы понимаем, что это было попущено Богом, нам за какой-то грех, который мы сделали, про себя говорит: справедливо мне это, помяни меня, Господи, во царствие Твоем, да? А этих не накажи, не ведай, что творят, да? То происходит следующее. Первое, прощается тот грех. И второе, еще получаешь мученический венец, поскольку для окружающих страдаешь как бы невинным образом. Вот я невинный, да? А я пострадал. Понятно, да? Значит, двойная польза. Как полезно, что на нас клевещет, да? А сколько раз мы подумали? Ну, вот тот человек, наверное, про меня подумал. А этот, наверное, сказал. Человек, может, не думал и говорил. А этот специально сделал. Человек нечаянно сделал. Мы оклеветали его. Специально сделал. Понятно? То есть сами клеветали. Поэтому упаси нас, Господи, от всяческой клеветы. Нам претерпевать норма, но клеветать нам на других – это тяжкий смертный грех, потому что дьявол переводится «клеветник». Вот у нас время истекло.